Меня попросили рассказать про дизайн, несмотря на то, что вы разработчики. А в принципе, на самом деле, как Стас уже сказал, мы всячески уверены, что разработчики тоже должны знать про дизайн и базовые вещи какие-то тоже прекрасно понимать и на что-то обращать внимание. О чем я хочу сегодня рассказать? Я расскажу о проектировании приложений, о некоторых вещах, на которые стоит обратить внимание, и я надеюсь, это будет применимо в том числе к тем приложениям, которые будете делать сегодня, завтра, послезавтра и так далее. И вторая вещь, про которую я расскажу, я целенаправленно хочу обратить ваше внимание на некоторые особенности приложений для Windows 8 с точки зрения пользовательского интерфейса и вообще функционала, на которые тоже стоит обращать внимание при проектировании. Начну просто с простой вещи. Презентацию я выложу, но на всякий случай есть специальные ресурсы, которые посвящены дизайну. Соответственно, это самая главная ссылка design.windows.com, на котором собраны гайды. Некоторые из них точно переведены на русский язык. Соответственно, можно просто либо сменив локаль, либо NUS поменяв на RU, соответственно, все это прочитать. Есть два специальных блога, посвященных платформе и посвященных разработке приложений. Один — это B8, второй — это Windows Apps Dev. Соответственно, первый ведет команда разработки операционной системы, второй ведут те, кто отвечает за различные API, ну вообще средства разработки, платформы для разработки для Windows 8. Соответственно, и в том и другом есть статьи, которые посвящены как разработке, так и дизайну, проектированию приложений. Есть еще специальный тренинг, который записывала наша корповая команда. Собственно, ссылка длинная, но она читается как Windows User Experience Training.com, на котором дневной тренинг записан, правда, на английском языке по тому, как проектировать приложение, на что нужно обращать внимание. И есть еще также запись нашей летней метрошколы по дизайну для Windows Phone и Windows 8. Соответственно, это уже на русском, это записи того мероприятия, которое мы проводили, собственно говоря, в июле. Так. Значит, 5 шагов к отличному приложению. На самом деле, если вы посмотрите на гайды или рекомендации и для Windows Phone, и для Windows 8, одна вещь, которую я надеюсь, если вы начнете читать, которая у вас должна отложиться, это жесткая приоритизация. Там, конечно, такого явного слова нет, что это жесткая приоритизация, но общая, вот, скажем так, канва или общий стержень, он один и тот же. Это приоритизация всего того, что вы делаете, расставление приоритетов и выдвижение на первый уровень только самого важного. Соответственно, это применимо к различным вещам, начиная с пользователей и, собственно, заканчивая функциональностью приложения. В общем-то, об этих вещах я сначала и хочу поговорить. Начнем мы вот с чего. Первое, в чем вы должны себе давать четкий отчет, это в том, кто является вашим пользователем. Вообще говоря, зачем ему ваше приложение, чем он занимается, чем этот пользователь уникален. И для этого есть различные методики, конечно, как понимать, но в целом важно себе иметь некоторое такое вот представление, воображение, не знаю, как хотите, того, кто является вашим пользователем, для кого вы делаете это приложение. Если это детское приложение, значит, там, может быть, ребенок и родители. Если это приложение для путешественника, значит, это путешественник, который проходит через определенные сценарии, начиная там с планирования и заканчивая непосредственно путешествием и последующими стадиями там поделиться впечатлениями, рассказать фотографии, все что угодно. Вот. Важно себе представлять эту картинку. Соответственно, для себя вот есть некий список вопросов, на которые, может быть, имеет смысл ответить, может быть, это даже зафиксировать. Конечно, все эти вещи, там, если это стартап, они 10 раз тоже говорятся, расскажите, кто ваш пользователь и так далее. Стартап — это все фигня, но для... Да. Но для разработки приложений, для проектирования, ответить на эти вопросы, на самом деле, на мой взгляд, действительно нужно. Почему? Потому что, начиная с пользователя, вы задаете четкий фокус для вашего приложения. Соответственно, есть хороший подход, относительно простой для того, чтобы это сделать. Это придумать несколько персонажей, желательно различных, которые характеризуют целевую аудиторию. И очень хорошо дать им какие-то специфические характеристики, в том числе относительно вашего приложения, которое позволит выявить какие-то ключевые моменты. Простой пример. У меня будет несколько слайдов с виртуальным приложением Movie Meeting. Есть некий персонаж Костя К, который работает в IT-компании. Ну, вот он любит смотреть фантастику, визуально интересное кино. И иногда любит присоединиться к компании друзей для совместного отдыха. Но при этом эгоист и редко организует встречи сам. Вот. Например, значит, второй момент. На что нужно ответить? Какие ключевые сценарии? Ну, точнее, третий ключевой сценарий, второй момент. В чем ваше приложение лучше всех? На самом деле, если вы посмотрите на любой App Store, будь то Google Play, будь то App Store, будь то Windows Phone Marketplace, дальше это будет Windows Store, соответственно, вы увидите, что там количество приложений зашкаливает. Windows Phone Marketplace, он недавно перескочил за такую интересную цифру в 100 тысяч приложений, ну и, соответственно, другие платформы, которые появились раньше, они этот рубеж прошли несколько раньше. И то, что вы увидите в любом магазине приложений, то, что как только приложений становится огромное количество, выбирать из них довольно сложно. И, ну, либо с другой стороны, есть большое количество приложений, которые делают, в общем-то, одно и то же. И поэтому, если у вас нет четкого понимания, в чем вы лучше других, то, скорее всего, в этой нише, в каждой нише, вам будет сложно, собственно, выплывать. Поэтому есть хороший способ попытаться задать приоритет – это сформулировать для себя ответ на один простой вопрос. В чем ваше приложение лучше, чем все остальные в этой же категории? Не просто там вот вообще, а именно в этой категории, в которой вы будете сравниваться с другими приложениями. В этом смысле простой пример. Представьте себе онлайн-кинотеатр. Да? Идея простая. Онлайн-кинотеатр, захожу, допустим, через браузер, смотрю фильмы. Да? Если посмотреть на сегодня, например, на российский рынок, вы увидите там, наверное, штук 5 легальных, как минимум, кинотеатров, в общем-то, с очень сильно схожим контентом, и сказать, в чем одно лучше другое, на самом деле, довольно сложно. И на самом деле, даже такая формулировка, что ваше приложение является лучшим онлайн-кинотеатром, она неправильная, она заведомо неправильна, если только ваше приложение, например, ну, то есть, или там другая формулировка, мое приложение самое лучшее для просмотра фильмов. Это тоже неправильная формулировка, если только вы не предоставляете технологию для просмотра фильмов. Самый лучший стриминг, самое лучшее качество, скорость доставки, все что угодно. Тогда это правильная формулировка для вашего приложения. Если ваше преимущество в другом, формулировка должна отображать ваши преимущества. Например, приложение Movie Meeting, которое позволяет решать задачу организации совместного просмотра кино. Дома или в кинотеатре с друзьями, как угодно. Я поэтому так и говорю, что это не просто лучшее приложение для просмотра фильмов, а лучшее медиа-приложение для организации совместного просмотра кино. И вот этот фокус, он с одной стороны вроде как достаточно узкий, с другой стороны, он позволяет приоритизировать всю остальную работу. У вас могут быть и другие побочные задачи, но важно иметь вот этот самый фокус. Третий пункт. Нужно выделить ключевые сценарии. Что это означает? Это нужно подумать над тем, кто ваш пользователь, какое ваше приложение, в чем оно лучше, для каких задач оно предназначено, и, соответственно, из этого выбрать какие-то ключевые сценарии. Соответственно, нужно отбирать. Как только вы выпишете, допустим, себе какой-то длинный список вообще, чего ваше приложение умеет и зачем оно нужно, выбрать то, что позволяет быть ему, собственно говоря, самым лучшим. Это заставит вас приоритизировать. Интересный момент, применительный к Windows Phone и Windows 8, при этом с точки зрения дальнейшего проектирования, это не только говорить о том, и в смысле сценариев тоже, что вообще ваше приложение умеет, но, скорее всего, подсказывать, что ваше приложение, где, в каком состоянии сейчас находится пользователь. Я про эту мысль подробнее чуть позже, наверное, скажу, но, пожалуйста, ее запомните. Значит, небольшая иллюстрация к этой мысли, она очень простая. Представьте себе RSS-ридер. Через некоторое количество итераций превращения в приложение для Windows 8 он может выглядеть, например, вот так вот. То есть у меня есть какие-то вкладки с лентами, между которыми я могу переключаться, есть текущая лента. И то, что вы здесь видите, это вот верхняя часть вкладок, это явная иллюстрация того, куда еще можно послать пользователя. Его можно послать в Closet Cooking, Just Bento, The Daily Meal, Summer Tomato и так далее. Это то, куда его можно послать. Пример, как это может выглядеть по-другому, это то, что есть. Не то, куда его можно послать, а то, что есть в каждой из категорий, то, что я вижу пользователя. В смысле решения задачи интерфейсной, это вынесение на уровень выше информации с уровня ниже. но в каком-то предварительном просмотре. Ну, это так, отвлечение. Значит, если говорить про сценарий, представьте себе, что вы сделали там брейншторминг, все что угодно, мозговой штурм, подумали сами, выписали с друзьями, пообщались, провели кучу интервью. Вы решили, вот, это то, что будет делать мое приложение. Важно из этого большого-большого списка отобрать то, что составляет, собственно, его ключевую сущность. Например, ну, собственно, его дальше нужно отфильтровывать. Соответственно, нужно выделить то, что является просто функциональностью, то, что является просто конкретной, в общем, конкретной функциональностью вашего приложения. Например, функциональность оплатить билеты в кино – это замечательно. Вы это потом вспомните, когда там нужно будет сделать нужное решение, но это не тот сценарий, который является, собственно говоря, ключевым. Дальше, соответственно, если выкинуть вторичные сценарии, все любые сторонние и посторонние, у вас в конечном счете останется некоторое количество то, для чего это приложение и создано. И, соответственно, объединяя вместе с идеей, вы получите, что это самое лучшее приложение для того, чтобы организовать просмотр с друзьями, ну, совместно просмотр с друзьями кино. У него есть три ключевых сценария, в которых он работает. Первое – так или иначе найти интересное кино, которое я хочу посмотреть. Второе – договориться о совместном просмотре, потому что это социальная составляющая, там, где нужны мои друзья. И четвертое – это некоторые вовлеченные, например, сценарии для просмотра. Там может быть все, что угодно фантастическое, но тем не менее. То есть найти, договориться, посмотреть. Это ключевые сценарии. Они, в принципе, иногда могут логично вытекать из вашей вот этого «best case statement». То есть вы, может быть, иногда можете сходу это написать, может, вам вообще даже не надо думать, у вас есть идея приложения, вы можете прямо сходу все это выписать. Это тоже работающий сценарий, важно это все зафиксировать. Соответственно, в этом смысле тут даже такой вопрос, что приложения для Windows 8, они многие, то, что вы увидите, в том числе сегодня в Windows Store, они многие контентные. Важно о них думать как не о контентных приложениях, и, в принципе, те приложения, которые вы делаете, а о приложениях, которые предоставляют некий экспириенс, некоторые сценарии. И вместо контент-провайдера выступать именно сценарио-провайдером. Почему? Потому что это несколько уже более мобильная сущность, и здесь нужно вовлекать пользователя, собственно говоря, в работу с приложением. Четвертый пункт. Важно спланировать навигацию. Если говорить про Windows 8, есть, наверное, два ключевых шаблона и один, наверное, общий, от которого просто никуда не деться. Здесь при этом, планируя навигацию, важно помнить, опять-таки, о приоритизации. Почему? Потому что люди – существа ленивые. Наш мозг рационален, и он делает простую вещь. Если нам что-то интересно, важно понять, мы хотим сделать это быстро. Если у нас все остальное, все, что требует наших усилий, это нас естественным образом раздражает. Поэтому с точки зрения проектирования, в том числе интерфейса, навигации и так далее, важно ключевые задачи вынести на передний план. Все остальное вторичное, дополнительное, требующее дополнительного времени, это выносить, так или иначе, дать возможность пользователю в это погрузиться, если у него есть время, но при этом должна быть четкая приоритизация, какие задачи основные. И в этом смысле важно продумывать навигацию для каждой из сценариев, которые вы делаете. Например, можно начать с простых таких вот маленьких экранчиков, откуда я куда перейду, но в конечном счете у вас все равно все сценарии должны разложиться по экранам и по той информации, которая на каждом из экранов будет. Здесь, соответственно, помогают информационные карты, информационная архитектура, которая показывает, собственно, как все это связано. И в Windows 8 есть три ключевых шаблона. Ну, два шаблона, один от которого никуда не деться. Я, собственно, с него и начну. Значит, вещь, которую вы увидите в некоторых приложениях для Windows 8, она, собственно говоря, естественна. И есть сценарии типа почтового клиента, в которых нужно быстро видеть список, например, писем, и быстро переключаться между письмами. Есть традиционный шаблон, как все это должно работать. Я не думаю, что это должно сильно меняться. То же самое, например, применимо к Twitter-клиенту. Да, вот то, как выглядит почтовый клиент. И есть, соответственно, два специальных шаблона. Один – это иерархическая навигация, второй – это плоская модель навигации. Иерархическая навигация предполагает, что вы фактически разбиваете всю информацию на несколько уровней. У вас, например, есть хаб, самая главная лендинг-пейдж, на который заходит пользователь. У вас есть группа, в которую может погрузиться пользователь, есть конкретный контент-тайтем, детали, в которые соответствует, например, третий уровень навигации. В принципе, таких уровней может быть и больше, но модель, она остается все той же самой. В этом смысле сама страница, она предполагает несколько вещей, которые помогают эту навигацию устроить. Значит, я не знаю, видно ли там издалека, но если представить себе страницу, то у нее есть заголовочная часть, хедер. Вот там вот справа наверху, собственно, увеличенный пример. Соответственно, у заголовка есть кнопка «Назад», которая возвращает даже не по иерархии навигации, а по стеку навигации. Соответственно, у него может быть дополнительно выпадающее меню, меню-заголовка, в котором можно выложить параллельные секции или те разделы, в которые вы хотите, чтобы пользователь быстро переходил. И, например, кнопка Home или там на главную страницу с тем, чтобы быстро вернуться на главный экран. Соответственно, внутри есть контентная часть, которая может быть разделена на блоки. У каждого блока может быть заголовок, который погружает в конкретную группу. А, соответственно, в контентную часть выделены, например, топ-новости или топ-какие-то блоки. И, соответственно, я чуть позже про контекстное масштабирование буду рассказывать, но есть еще одна вещь для того, чтобы по вот этой вот контентной части быстро перемещаться. Это контекстное масштабирование. Соответственно, информационная карта для таких вещей, она, наверное, тоже прозрачна, то есть это хаб, погружение в детали, детальное представление для разных групп информации, оно может выглядеть по-разному, и в конечном счете это переход непосредственно к детальному представлению блоков информации. Ну, простой пример, да? Это не то, как выглядит Кадзероб, но тем не менее. Например, это уровень, точнее, группа уровней, внутри, соответственно, это список тех уровней, которые есть. Следующий блок уровней внутри те уровни. Соответственно, я могу, например, погрузиться в конкретный блок уровней, либо могу перейти в конкретный уровень, просто начать играть. Да, вот детальная информация, я просто к чему? К тому, что экран с детальной информацией, это не только просто детальная, это может быть, если это игровое приложение, конкретный уровень. Это тоже детальное представление контента. Другой пример, если представить себе приложение для просмотра различных фильмов, сериалов, программ и так далее, то, соответственно, у меня могут быть различные разделы, и меню заголовка, оно, соответственно, используется для того, чтобы быстро переходить между различными разделами. Это тоже можно использовать для быстрых переходов. Так, это иерархический шаблон. Второй шаблон, который может сочетаться с иерархическим, на самом деле, он предполагает, что вам нужно быстро переходить между различными разделами. И основной здесь сценарий – это быстрое переключение туда-обратно между какими-то различными блоками. Хотя не только. Соответственно, он предполагает, что у вас наверху есть выпадающая панель навигации, в которой, собственно, перечислены блоки, между которыми, ну, какие-то плашки, скажем, плитки, как угодно, на которые можно нажимать, между которыми можно переключаться. Структура, она может различаться, конкретная реализация. Просто здесь есть крестики, здесь есть кнопочка «Добавить», но на самом деле это не важно. То есть есть панель навигации, которую вы можете использовать для того, чтобы делать переходы. Важный момент заключается в том, что он предполагает, сейчас у меня будет какой-то экран, что, то есть он может выглядеть по-разному, например, в игре там переход, выбор каких-нибудь действий, в News 360 там был выбор между различными группами новостями, но самый главный момент, он заключается в том, что когда панель навигации стоит использовать, прежде всего, скорее всего, все сущности, между которыми вы хотите переключаться, они помещаются целиком в панель навигации, то есть их ограниченное количество. И, скорее всего, это именно фаст-свитчинг, быстрое переключение, например, между диалогами, между документами, между вкладками в браузере и так далее. Вот для этих вещей, для всех, панель навигации хорошо подходит. И, наконец, пятый пункт, соответственно, после навигации продумать, как функциональность раскладывается по различным экранам. Значит, прежде всего, на первое место всегда нужно ставить контент. Дальше всю функциональность, с ней нужно подумать, прежде чем вы будете что-то пихать непосредственно в сам интерфейс, нужно подумать о том, так, это приоритизация контента, я, наверное, не буду на этом останавливаться. Значит, нужно подумать о трех вещах. Первое, что из функциональности или из команд можно интегрировать в сам интерфейс. Я сейчас приведу пару примеров. Второе, что из соответственно, функциональности можно реализовать, используя Charms панель, Charms кнопки или чудо кнопки, и что можно использовать панель приложения, ну и, соответственно, все остальное, что у вас остается, что вы еще не реализовали, нужно подумать, нужно это или не нужно. Если очень нужно, то, соответственно, скорее всего, оно попадает в Canvas, в сам интерфейс приложения. А если это не обязательно, это хороший повод подумать, может быть, это стоит выкинуть. Ну, соответственно, пример про интеграцию в контент. Например, представьте себе, что есть вот такая простыня с категориями каких-то товаров в магазине для продаж. Соответственно, шаблон, который вы увидите очень часто, кстати, в интернете, он заключается в том, что, например, напротив каждой новости, в конце каждой новости стоит ссылка «Читать далее». Или напротив каждого блока для загрузки стоит стрелочка «Загрузить» там какая-нибудь. Вот здесь пример точно такой же. На каждой плашке нарисована стрелочка, которая предполагает, что, наверное, на нее нужно нажать, с тем, чтобы погрузиться дальше в контент. На самом деле это не нужно абсолютно. Почему? Потому что с контентом нужно взаимодействовать напрямую. И как только вы это убираете, не только убирается визуальный шум, но и также становится более прозрачным то, как с этим взаимодействовать. При этом, конечно, важно всегда помнить, что вот эти блоки, они должны реагировать на действия пользователя. Например, если я вожу пальцами, они, скорее всего, должны покачиваться, когда я по ним вожу. Если я навожу на них мышкой, скорее всего, у них должна там обвестись рамка, показать, что этот элемент, вообще говоря, реагирует, что с ним можно что-то делать. Какие-то вещи можно интегрировать и показывать только, когда они нужны. Например, на примере, который вот снизу и слева панель... меню, layout, всплывающее меню показывается только, когда я нажимаю на имя пользователя. На примере, то есть это было справа внизу, наверху слева приложение погоды. У меня панель меню, скажем, для ввода города, который я хочу добавить, она появляется только, когда я нажимаю на кнопку Add City. Это не является элементом, который должен быть всегда виден. Есть такие, соответственно, блоки. Другой пример. Сейчас я вернусь назад. Вот. Соответственно, что еще важно помнить? Некоторые действия можно интегрировать в панель приложения. У меня сейчас будет еще дальше еще один пример. Но что такое панель? Она может быть просто появляться тогда, когда вы что-то просто ее вызовете, потянув мышкой, точнее, потянув пальцем снизу или сверху, либо нажав правой кнопкой мышки. И, соответственно, она предоставляет некоторые действия, которые применимы к текущему контексту. Также эта панель может появляться, когда вы что-то выделили явно, и на ней могут быть как глобальные действия, применимые ко всему контексту, так и действия, которые применимы к конкретному выделенному элементу. Здесь вот кнопочка «Read». Соответственно, о чем важно помнить в этом смысле? Про интеграцию некоторых действий в контент – с одной стороны, а с другой стороны, вынесение этих действий в панель приложения. Представьте себе вот такой интерфейс, это тоже вполне, наверное, частый шаблон, который вы можете увидеть в вебе, когда есть некоторое количество действий, которые можно применить к последовательности списку однотипных элементов. Например, те же самые новости, там под каждой из них будет кнопочка «Твит», «Лайк», «Читать далее», еще что-нибудь. Вот все таких вещи и здесь тоже нужно избегать. Почему? Потому что они не только смотрятся ужасно и захламляюще, они начинают конфликтовать друг с другом и конфликтовать с предыдущей идеей, что я могу на что-то нажать и погрузиться в элемент. Соответственно, в данном случае их нужно просто выкинуть, но с другой стороны предоставить пользователю возможность выделить элемент и все те же самые действия вынести туда в панель приложения. Это те действия, которые применимы к элементу без погружения в него. Но при этом есть еще дополнительный плюс, он заключается в том, что некоторые действия могут быть применимы сразу ко многим элементам, то есть если хочу несколько статей, например, добавить favorites, то я могу просто эти статьи сразу выделить и сразу применить множественное действие favorites, вместо того, чтобы нажимать на каждую из них. Это то, что я хотел сказать про проектирование, о том, что важно помнить. Значит, несколько вещей, которые важно знать про Windows 8, про то, как устроено приложение, ну, даже не устроено, а с точки зрения пользовательских таких вот вещей. Значит, во-первых, у нас есть такое специальное понятие, оно называется силуэт. Это не то чтобы какой-то специальный, мега-специальный термин, но тем не менее это некоторая специфичная вещь, которая отличает приложение Windows 8, наверное, или характеризует совокупность приложений для Windows 8. Есть, собственно, скажем, если вы попробуете сейчас нарисовать то, как выглядит приложение для Windows 7, то, скорее всего, вы, или вообще, как выглядит Windows 7, да, вы, скорее всего, нарисуете вот примерно такую же штуку. И это известная вещь. И на самом деле, если вы видели, например, как проектируют веб-сайты, иногда можно даже встретить готовые шаблоны, в которых есть рамка, в которую нужно вписать веб-сайт. Есть печатные шаблоны, есть в интернете можно скачать. Просто, значит, это, там, скажем, скриншот или нарисованный рамка браузера, в которую нужно вписать. Это те рамки, в которые нужно себя вгонять. Собственно, на этапе интересным была история, когда Windows 8 еще только разрабатывалась, когда, собственно, готовилась developer preview, ее, естественно, тестировали на пользователях. И, соответственно, сначала пользователи попросили нарисовать, как они, вот вообще, как выглядит Windows. Они нарисовали такую картинку. Потом заставили использовать Windows 8 некоторое время и попросили нарисовать, как выглядит приложение для Windows 8. Они нарисовали примерно вот такую картинку. Это то, как выглядит для них приложение для Windows 8. Там есть еще попутные некоторые интересные истории, но тем не менее. Вот то, что они нарисовали, это характерная черта для приложения. Это и есть силуэт. Значит, силуэт, он выглядит примерно вот так вот, что есть некоторая область, которая отведена под заголовок, есть некоторая область, точнее, отступы, которые рекомендуются для различных блоков. Например, для заголовка это 120 на 100 пикселей. Для следующего, я чуть позже, потом, когда буду говорить, скажу про юниты, на 2 юнита ниже это подзаголовок, ну и, соответственно, дальше располагается контент. Но вот такая структура, она позволяет быстро считывать приложение, понимать, что при переключении с одного приложения на другое заголовок пришел на заголовок, контент на контент и так далее, собственно, быстро разбираться, что к чему. Соответственно, этот силуэт, он пронизывает, как наше приложение. Правда, здесь скриншоты, которые были приложения были доступны в Developer Preview, потом они исчезли. Но тем не менее. И в текущих приложениях вы тоже увидите, что у них используется такой же паттерн. И, соответственно, в шаблонах вы тоже увидите, что во всех шаблонах, которые доступны, например, в Visual Studio, у них у всех используется одна и та же схема расположения контента. Значит, второй момент. Для приложений Windows 8 есть сетка. Сетка для проектирования приложений. Соответственно, здесь важен такой момент, что очищая, скажем так, интерфейс, важно выкидывать все визуальные элементы, которые, скажем так, группируют контент. Если вы разрабатывали приложение на WinForms, вам наверняка знаком такой традиционный элемент, как же он называется-то? Да, наверное, группбокс, который, собственно, группирует несколько элементов, такая вот рамочка, которая их выделяет. Вот здесь все такие вещи надо выкидывать. Почему? Потому что, собственно, структуру контента и расположение контента должен сдавать сам контент и свободное пространство вокруг них. И, соответственно, как только они привязаны к сетке, это становится намного более очевидным. Соответственно, у нас для Windows 8 используется сетка с юнитом 20 на 20 пикселей, с объюнитом 5 на 5 пикселей. Ну и, соответственно, колонка – это расстояние между различными группами, это 80 пикселей. Соответственно, к этому же можно привязывать размеры шрифта. И, собственно, сами расположения блоков, они на основании этой сетки так или иначе группируются. В данном случае расстояние между в рамках одной группы элементами – это 2 сабьюнита, это 10 пикселей. Соответственно, различные отступы тоже. Сейчас я найду. Вот здесь вот просто не видно вот колонка между двумя группами – это 80 пикселей. Соответственно, можно найти вот такую интересную картинку, по-моему, в гайдах она тоже есть, где просто приведен пример, как это все работает. Ну и, соответственно, сам вот этот вот силуэт, он задается 5 юнитами сверху и 6 юнитами отступом слева. Вот. Соответственно, про сетку. Значит, и про шаблоны еще несколько слов. Одна из вещей, с которой мы, собственно говоря, столкнулись, когда мы начали видеть первые приложения, которые выходят от разработчиков, они все выглядели почти вот так вот. Это шаблон. И То есть, с одной стороны, это абсолютно естественно, что большинство первых приложений, скорее всего, все ваши первые приложения или большинство ваших первых приложений, они будут выглядеть тоже очень шаблонно и соответствовать изначальной сетке, тому или иному шаблону. Важно на этом не останавливаться, важно двигаться дальше. Почему? Потому что для каждой задачи есть специфичные варианты представления контента, где-то нужно не вот такими большими плашками, а, соответственно, какими-то другими блоками, которые будут отвечать специфике контента. Конкретной задачи. Где-то это здесь это там виш-лист друзей, где-то это какие-то диалоги, предложения, где-то мои собственные заметки, где-то там другие рестораны. Представление, вот этот лейаут, он может быть абсолютно разным. И важно, чтобы ваше приложение, оно действительно было уникальным в этом смысле, а не серым обычным шаблоном. Третья вещь, о которой важно помнить и знать. В Windows 8 есть специальная штука, она называется чудо-кнопки. Значит, есть контракты. Это две разные вещи, но они в определенной области друг с другом связаны. Я так понимаю, про контракты будет, да? Будет отдельно, поэтому я просто несколько примеров приведу. Значит, что такое чудо-кнопки? По-английски они называются charms. Ну и, соответственно, панель, которая вылезает справа, это charms-панель. По-русски, наверное, это панель чудо-кнопок. А вот я знаю, что они называются чудо-кнопками, как панель целиком называется, я пока не знаю. Соответственно, как это выглядит? Ну, например, я открыл приложение, выдвигаю эту панель справа, она появляется. Значит, там есть несколько действий. Вот, соответственно, это Search, Share, Devices и Settings. Вот эти четыре кнопки, кроме Start или по-русски Пуск, они как раз являются чудо-кнопками, которые делают некие магические действия применительно к этому приложению, к текущему запущенному приложению, особенно если ваше приложение это поддерживает. Соответственно, таких действий, их вот, как я сказал, четыре, есть некоторые дополнительные вещи, я еще один пример приведу. Значит, что такое шеринг? Шеринг – это возможность из вашего приложения поделиться информацией в другое приложение. Это унифицированный механизм делиться информацией между приложениями. Соответственно, одно приложение может говорить, что оно может быть источником данных, другое приложение может сказать, что оно умеет потреблять данные. Например, Twitter-клиент может сказать, я умею принимать ссылки, текст, картинки и готов их постить в залогине на аккаунт. Или там почтовый клиент может сказать, я могу принимать все из данного там набора и, соответственно, отправлять письма любому человеку, которого пользователь хочет отправить. Ваше приложение, например, новостное приложение, готово отправлять ссылку, готово отправлять фотографию, готово отправлять фрагмент текста, все что угодно. Ну, соответственно, как только происходит... Сейчас, я пытаюсь подобрать слово. В общем, как только интересы и форматы совпадают, соответственно, у вас появляется список тех приложений, в которые вы можете расшарить ту информацию, которую данное приложение умеет шарить. Соответственно, с точки зрения проектирования, здесь важно обратить вот на какую вещь, в том, что если ваше, ну, вот, если ваше приложение отдает информацию, то это практически исключительно вопрос разработки. Если ваше приложение принимает информацию, то вам нужно спроектировать вот этот экран. Экран, на котором, собственно говоря, пользователь видит, как, какую информацию он отдает, может ввести какую-то дополнительную информацию. Соответственно, дальше. Search. Search – это способ искать информацию по вашему приложению, по контенту, который вы предоставляете. Это унифицированный механизм поиска информации внутри приложения. Важный нюанс заключается в том, что, вот, например, я искал погоду в Москве, соответственно, я выбрал приложение Weather. Дальше я хочу посмотреть место в Москве какое-то. Для того, чтобы это сделать, мне достаточно переключить приложение. Соответственно, ваше приложение может сказать, что оно поддерживает поиск в нем, и тогда любой пользователь может в нем искать тот запрос, который он хочет. И, соответственно, переключиться из другого приложения, если не нашел, и попробовать поискать вашим. Значит, следующий пункт. Devices. Это возможность взаимодействия с внешними устройствами. Например, вывод на внешний экран, на телевизор, отправка на печать. И, соответственно, settings. Settings – это унифицированный механизм предоставления настроек приложения. Там может быть и информация о приложении, и privacy policy, и, собственно говоря, непосредственно настройки для приложений. Для того, чтобы их делать, у вас есть, ну, собственно, панель, она выглядит всегда вот так вот. И там есть команды для настроек, которые вызывают те или иные панели. В данном случае это, например, команда account, команды about. Некоторое количество команд, они у всех приложений одинаковые, например, для всех приложений, которые загружены из Store, у них есть rate and review и есть, собственно говоря, разрешение. Соответственно, по нажатию на каждую из этих команд может вылезать та или иная панель. И вот эта панель, она может быть узкой либо широкой, ее тоже проектируете вы полностью на свое усмотрение, что в ней содержится, как это должно выглядеть. Один момент, на который я хочу обратить ваше внимание, я тут на днях в одном приложении с ним столкнулся, он заключается в том, что пожалуйста, не добавляйте в настройки кнопку «Сохранить настройки». То есть я знаю, что эта метафора, наверное, еще из десктопных приложений или еще откуда-то кочует, но настройки, которые пользователи меняют, должны, наверное, автоматически применяться. Это, наверное, современная практика, которую хорошо следовать. То есть там не должно быть кнопки «поменял 5 чекбоксов» и дальше внизу где-то «сохранить». Поменял, значит, все поменял. Так. Еще один пример. Это уже не чудо-кнопка, это контракт. Как это может выглядеть? Например, я пишу письмо, соответственно, я нажимаю на кнопку... Давайте сейчас, я вернусь назад. Я нажимаю на кнопку Attachments, мне открывается файл Picker, в который я могу приложить некоторые файлики. Соответственно, я могу просто погулять по своей файловой системе, выбрать файлики, которые я хочу приложить, а могу также выбрать приложение, которое сказало, что оно умеет поставлять файлики. И причем это может быть приложение, в котором вообще нет файликов, но оно умеет генерировать файлики, например, камера. Это может быть приложение, в котором нет локальных файликов, но у него есть файлики в облаке, например, SkyDrive. И, соответственно, приложение, которое, если вы хотите поставлять файлики, вы, соответственно, предоставляете вот этот внутренний интерфейс для выбора там, навигации по вашему приложению, для выбора файликов и так далее. Соответственно, дальше пользователь выбирает нужные картинки, нажимает «Attach», и они присоединяются к письму. Четвертый пункт – прикрепление или snapping mode. Если экран больше, чем 1366 пикселей по ширине, в нем начинает работать специальный режим, ну, может работать специальный режим, который называется snapping mode. Соответственно, любое приложение, его можно переключить в snap mode. Это режим в виде такой вот панели сбоку. Он имеет фиксированную ширину всегда. Это 320 пикселей. Эта ширина фиксирована. Высота, соответственно, зависит от высоты экрана. Соответственно, оставшаяся часть приложения, она называется Fill Mode. Ее минимальный размер, соответственно, минимальному размеру, вообще говоря, приложения для Windows 8, это 1024 на 768. И, соответственно, ваше приложение должно поддерживать этот минимальный режим, и оно может поддерживать Snap Mode. Важно, чтобы приложение в Snap Mode выглядело адекватно. То есть, например, не было такого, что я перевел вот эту длинную там, простыню в Snap Mode, и там появилась такая узенькая-узенькая прокрутка всего остального контента. Так не должно работать. То есть, есть вариант, например, который, наверное, адекватен для игр, тот, как приведено здесь, в Snap Mode играть в игру сложно, но здесь есть некоторая заглушка, которая выглядит адекватно, она говорит, вернись в фуллскрин, чтобы поиграть. Для многих приложений, просто контентных, скорее всего, должен быть перепроектирован интерфейс, там, чтобы в нем была вертикальная прокрутка, и вся информация, может быть, в меньшем объеме, она выглядела вот в этом закрепленном режиме. О чем еще важно помнить в закрепленном режиме, о том, что там тоже может быть панель приложения, но она меньше, поэтому нужно приоритизировать те действия, которые вы выносите в панель приложения. Я сходу не знаю, есть ли готовый API для этого.
Пользователь контролирует приложение. То есть, в принципе, потенциально там это все замлы, может быть, этот IP, то есть потенциально так можно сделать, вынесен ли этот API наружу, я еще не знаю, потому что у меня нет пока RTM-ной версии Windows 8. В том, что я, то есть концепция, она очень простая. Пользователь контролирует приложение. Да.
Да, это правда. Ну, понятно, что с одной стороны хочется, с другой стороны действительно пользователь должен контролировать. Я тоже не знаю, как это будет в финальной версии. Мы на самом деле, то есть, мы вот, так как нам нельзя RTM еще показывать, мы его даже не ставили, мы до сих пор со Стасом сидим на релиз-превью и ждем, когда же вот можно будет уже публично показывать. Ну, пример, как это выглядит, да, соответственно, вот если вы поставите себе смешариков, то тот контент, который у них в основном приложении, он перегруппируется, ну и, соответственно, Fill Mode, то это, собственно, то же самое приложение, но блоки выглядят больше и перегруппированы по-другому. Значит, пятый пункт. Контекстное масштабирование. Что это такое? Если представить себе вот эту длинную простыню, в которой может быть очень много информации, она может быть очень длинной, потенциально бесконечной, важно иметь возможность в ней быстро перепрыгивать между различными блоками. Почему? Потому что если представить себе, что там даже хотя бы три экрана вот таких вот широких помещается, то узнать, что же там находится далеко, вообще говоря, невозможно. Более того, пользователь не видит, что там находится, он видит только вот эту часть. Соответственно, для того, чтобы с этим, ну не то чтобы бороться, но решить проблему вот этой навигации, узнать, что есть еще и перепрыгивать быстро между разделами, есть как раз контекстное масштабирование, которое позволяет сгруппировать, скажем так, текущее представление информации и переключиться на другой, более компактный view. Соответственно, что здесь важно? Важно, что, ну, возвращаясь к шаблонам, шаблоны по умолчанию вроде как это поддерживают, но тем не менее вы можете сами полностью спроектировать, как выглядит ваше представление в контекстном, вот в режиме смасштабировано. Нюанс заключается в том, что ключевое слово здесь контекстный, помимо масштабирования, он заключается в том, что контекст не меняется. То есть это та же самая информация, более того, это та же самая страница. Соответственно, когда я нажимаю, делаю движение пальцами, либо с мышкой масштабирую, либо еще как-то, вы формируете вот это представление, как будет выглядеть информация. И она может выглядеть по-разному, в зависимости от того, какую информацию вы выводите. И, соответственно, вот этот view вы можете спроектировать тоже по-разному. Например, если у вас есть какая-то сортировка, то вы можете сортировать там, по количеству новостей в часы, по разделам и так далее. И вот это представление, оно разное. Еще важный нюанс в контекстном масштабировании, вы можете увидеть это на стартовом экране, заключается в том, что группы вот этих плиток на стартовом экране, они не просто там, их можно переименовать, каждую группу, их еще можно двигать. И контекстное масштабирование – это возможность опираться над группами в том числе. Вот, целиком над блоками. Шестой пункт – типографика. И Windows Phone, и Windows 8 – типовая графика занимает очень-очень важную роль. Значит, я для вас хочу сказать одну простую вещь. Сейчас я это пропущу. Значит, есть базовый шрифт, который мы рекомендуем. Он вставляется вместе с системой, он используется в шаблонах, он называется Segway UI. Это то, от чего, наверное, стоит в большинстве приложений отталкиваться. Значит, важная составляющая заключается в том, чтобы вы в своем приложении зафиксировали ограниченное количество шрифтов, размеров шрифтов и начертаний и использовали их консистентно внутри всего приложения, между различными экранами и так далее. То есть, например, все заголовки размером 42 поинта, все подзаголовки размером 20 поинтов. Это пример, который используется в шаблонах, который мы используем. У вас эти цифры могут различаться. Важный момент в том, чтобы у вас было ограниченное количество и зафиксировано. Вы запишите в блокноте, запишите на бумажке, проверьте, что везде у вас все это используется. То есть не должно быть так, что, например, у вас вот эта длинная серия различных групп, в одной вы заголовок сделали 20 пунктов, в другом у вас слишком длинный, вы его уменьшили до 16 пунктов, в следующем 16, 18 и подстраиваете вот это. Такого не должно быть. Должна быть некоторая консистентность. Соответственно, ну вот, если посмотреть шаблон, заголовок 42 поинта, подзаголовок 20 поинтов, 11 поинтов основной текст и вторичная информация 9 поинтов. Ну, значит, еще важный момент. Можно ли использовать что-то кроме Segway UI? Конечно, да. Во-первых, если вы, ну, прежде всего, если это элемент брендинга. И второй момент, если вы объективно считаете, что для вашего приложения, например, для чтения текста нужен другой шрифт, например, шрифт с засечками. В этом смысле можно взять любой другой шрифт, который вам подходит, например, Cambria, но для него тоже важно зафиксировать внутри приложения для себя тот набор начертаний, которые вы будете использовать, с тем, чтобы не было вот большого-большого хаоса. Седьмой пункт. про пальцы. Приложения, которые вы делаете для Windows 8, они будут работать на большом спектре устройств. Безусловно, прежде всего, сегодня вы должны ориентировать этот интерфейс на то, чтобы с ним можно будет работать пальцами. Но при этом важно не забывать и про мышку с клавиатурой. Почему? Потому что на самом деле большинство устройств и большинство сценариев работы будет с мышкой с клавиатурой. Но при этом покупать будут устройства с пальцами. Ну, я понятную мысль сказал, да? Вот. Соответственно, наверное, потенциально через несколько лет большинство устройств на рынке будет с пальцами. Ну, соответственно, пока что это будет не сразу, но проектировать нужно сразу с расчетом на пальцы. Соответственно, о чем важно помнить? Важно помнить о том, что пальцы имеют размеры, что пальцы имеют расположение, и, соответственно, у разных пользователей могут быть, конечно, разные предпочтения, но, в общем, есть разные сценарии использования. Соответственно, есть язык жестов, который ориентирован на пальцы, на некоторые действия для Windows 8. Обратите на него внимание. Это, в общем-то, стандартные действия, типа нажатия слайдов, свайпов и так далее, поворотов, pinch to zoom, например. Есть специальные жесты для того, чтобы вызывать некоторые команды с краев экрана. Это вызов charms панели, это вызов панели приложения или навигационной панели. И переключение между приложениями – это тоже свайп, но слева. И, соответственно, с точки зрения интерфейса, важно о чем помнить? О том, чтобы, скорее всего, ну, в большинстве случаев нужно стараться, чтобы интерфейс мгновенно реагировал на действия пальцами, чтобы не было задержки, чтобы было ощущение точно так же, как вот в физическом мире я двигаюсь, сразу все реагирует на мои действия. Значит, про расположение контента здесь тоже важно учитывать, что руки имеют физические размеры, есть способы держания, скажем, планшетов, и в зависимости от этого появляются зоны, в которых лучше держать и размещать элементы для управления, и зоны, в которых лучше располагать элементы для контента. Соответственно, для взаимодействия лучше всего элементы располагать снизу. Сейчас. Там второе слово должно быть контент. Не управление, а контент. Лучше всего, чтобы контент был сверху. Ну, соответственно, идея, надеюсь, она тоже понятна, да? То есть элементы управления, скорее всего, снизу, контент сверху. Значит, и про размеры пальцев. Здесь тоже важно о чем помнить, о том, что пальцы имеют физические размеры. Рекомендуемый минимальный размер цели – это 7 мм, лучше 9 и выше. Это то, во что можно пальцем нормально попасть с довольно низкой вероятностью ошибки. Отдельный момент, он касается вопроса о прокрутке как раз. Рекомендуемая прокрутка горизонтально в большинстве сценариев. Есть, конечно, сценарии, когда вы там будете делать несколько панелей вертикальных. В целом важно чего не делать. Важно не совмещать две прокрутки, вложенные в одном и том же направлении, потому что здесь вообще происходит коллапс мозга. Если вам нужно по какой-то причине... Так. Вставить вложенные прокрутки. Такие сценарии бывают. Важно, чтобы у вас оставалось пространство для прокрутки по основному направлению, чтобы она не перекрывала, собственно говоря, основное направление прокрутки, как на примере справа. Здесь вы можете обратить, кстати, внимание, если вы откроете приложение «Календарь», то вы увидите, что когда я, например, смотрю по дням, я могу прокручивать горизонтально, пальцами, могу прокручивать вертикально в течение дня. Соответственно, у меня сразу два направления, и эти блоки занимают весь экран. На пальцах это работает так. Если вы попробуете запустить это приложение и управлять мышкой с клавиатурой, вы сразу увидите, что горизонтальный скролл при этом отключается. И там необходимость горизонтальной прокрутки продублирована другими действиями, переключательными справа-слева, которые можно нажимать пальцем, ну, нажимать мышкой. Ну, можно потом ко мне подойти, и я просто покажу, как это работает. То есть об этом, о прокрутке, на самом деле, действительно важно помнить. Значит, про размер экрана и форм-фактора. Одна картинка, большой спектр устройств, самые разные экраны, минимальный размер 1024x768. Большинство, ну, скорее всего, компьютеров это 1366x768. Это рекомендуемый размер, от которого мы... рекомендуем отталкиваться в проектировании, но важно понимать, да, что могут быть очень большие устройства по размеру, может быть совершенно разное управление, и, соответственно, нужно дублировать и действия пальцами, и действия с мышкой, с клавиатурой. Стандартный Ctrl поддерживает и то, и другое, но, в общем, это важно для тестирования, и важно понимать, как ваше приложение масштабируется на различных экранах. Значит, 9-й пункт про плитки и бэджи нотификации. Это я не буду на них останавливаться, вы их наверняка уже видели, особенно если пользовались Windows 8. На что важно обратить внимание с точки зрения проектирования. И то, и другое, и третье является очень важной составляющей вашего приложения. Почему? Потому что оно показывает, что ваше приложение живое. Оно является дополнительным входом в ваше приложение, точкой входа. Это могут быть и вторичные плитки, и нотификации, и бэджи, которые подсказывают, что что-то происходит, и пора зайти в приложение. И, соответственно, они просто могут быть, скажем так, информированы для вашего пользователя, и в этом тоже может быть ценность вашего приложения. Ну, соответственно, оповещения, бэджи, я не помню, как они на русский переводятся, но это вот такие вот маленькие иконки, которые располагаются на лок-скрине, которые пользователь может выбрать. Значит, и последний пункт про панели приложения. Значит, о чем здесь важно помнить? О том, что вот эта область, которая вылезает снизу, на ней можно располагать кнопки. Соответственно, важно посмотреть в гайдлайдах, как эти кнопки там нужно располагать. То есть важно, чтобы не получилось так, что вся эта панель просто заполнена кнопками, в которые вы вынесли вообще все-все-все, что можно. Такого быть не должно. То есть здесь тоже очень важно приоритизировать. И, например, такие вещи, как добавление и создание чего-то нового, они должны располагаться справа. Действия по переключению view, скорее всего, должны располагаться слева. Но всегда важно помнить в том плане, что как только у вас есть набор из N кнопок, скорее всего, вы его всегда можете разбить на две группы. Как минимум на две группы. Одну группу вынести вправо, вторую слева. С тем, чтобы было сбалансировано расположение кнопок и не было по центру, до которого очень трудно дотянуться. Соответственно, дальше у вас могут быть дополнительные кнопки. И вот пока их мало, кажется, что все замечательно. Например, можно различные варианты сортировки, как переключатели, расположить тоже в панели приложений. Как только количество кнопок начинает расти, и, например, у вас еще добавляются фильтры, панель начинает казаться слишком большой. Вот важно таких моментов тоже избегать. Для них есть различные варианты решений, начиная с того, чтобы подумать, а нужно ли вам столько вариантов фильтрации и сортировки, ну и заканчивая тем, что можно схлопывать кнопки, собственно, используя флейаут, выпадающее меню, которое, соответственно, по нажатию на кнопку позволяет сделать дополнительные действия. Ну и то же самое для фильтрации. В этом случае панелька становится чистый и прозрачный, удобный для использования. То есть важно поддерживать некоторый баланс. Еще один пример тоже панели приложения. Игровой сценарий. Панель приложения может выглядеть по-другому, но это та же самая область для выполнения некоторых действий. То есть это не только просто размещение кнопок, это область для того, чтобы вынести на нее действие, которое может быть использовано в различных приложениях. Здесь есть кнопки Pause, Change Weapon, Post, ну и так далее, какая-то дополнительная информация. Но это, она вызывается тем же самым действием, и она будет привычна для пользователя. Значит, итоги. По проектированию приложения. Жесткая приоритизация, начиная с того, для кого вы делаете приложение, заканчивая тем, какую функциональность вы в него вкладываете. Так, что-то у меня поехало. И о чем важно помнить, это вот те 10 пунктов, про которые я рассказал. И на самом деле это можно использовать просто как чек-лист для себя. Следуй сетке, следует силуэту, да. Использует там продуманную типографику, да. Использует правильно панели приложений, да. Действия, которые можно вынести на отчет кнопку, не дублируются в самом приложении. Да, как только у вас появляется 10 «да», скорее всего, ваше приложение лучше, чем многие остальные, которые этому не следуют. Все. Вопросы? Спасибо. Наверное, можно запись остановить. Конечно.